Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Один раз мне очень хорошо досталось. Три нокдауна за 3 минуты.
В этом выпуске единоборцы. Другими словами, люди, которые овладевают приемами самообороны.
Мягкие стили, слабый человек побеждает сильного, это все-таки больше туда. Восточным людям, которые весят по 50 килограмм, и у них силы удара такого нету. А нам, если нужны, больше именно силовые виды. Где схватил, кинул, размахнулся, двинул.
Когда ты одеваешь белое, абсолютно белое кимоно, наглаженные штаны, завязываешь куртку и черный пояс повязываешь. Ощущения непередаваемые.
Единоборцы во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Начинаем!
Взвивается занавес.
О своих любимых пластинках рассказывает актер, педагог, телеведущий Павел Любимцев.
Вспоминаются далекие 70-е годы, блаженные времена застоя, когда функционировали в Москве магазины, именуемые «Мелодия». Один такой магазин был на Кировской улице, ныне она опять Мясницкая. Магазин очень хороший был на Новом Арбате, сейчас там открыли китайский ресторан. И вот в этих магазинах можно было приобрести самые разные грамзаписи, виниловые пластинки. Надо сказать, что мои интересы с музыкой не были впрямую связаны, а любил я очень литературные чтецкие записи и записи театральные. Этого было очень много тогда. Сейчас на современных носителях есть кое-какие чтецкие записи. Я имею в виду не аудиокниги, потому что это кошмар. Жуть кромешная, потому что, ну, просто неизвестно кто, неизвестно что, просто читает подряд какой-нибудь роман Толстого или Достоевского. Естественно, это к художественному чтению не имеет никакого отношения. Но кое-какие чтецкие настоящие записи сейчас переизданы на современных носителях. Ну вот, скажем, записи моего учителя, тогда он еще не был моим учителем, Якова Михайловича Смоленского. Я никогда не забуду, как я купил в магазине «Мелодия» комплект из 2 пластинок, довольно трудно их было достать. На этих пластинках была записана программа Якова Михайловича Смоленского «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
«Ну вот мы и пришли», — сказал он. «Дай мне сделать еще шаг одному». И он опустился на песок, потому что ему стало страшно. «Знаешь, — сказал он, — моя Роза, ведь я за нее в ответе, а она такая слабая и простодушная. У нее только есть что 4 жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира. Я тоже опустился на песок, потому что у меня подкосились ноги». «Ну, вот и все, — сказал маленький принц, помедлил еще немного, потом встал и сделал один только шаг. Словно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим, не вскрикнул, потом упал, медленно, как падает дерево, медленно и неслышно. Песок приглушает все звуки».
Мне казалось, что о любви, о вот таком родстве душ, которое возникает между, не обязательно даже людьми, а между маленьким принцем и Розой, между маленьким принцем и Лисом, вот там было сказано все. А надо сказать, что запись была удивительно удачная. Потом, когда я уже поступил в Щукинское театральное училище и учился в классе Смоленского художественному чтению, я ходил, конечно, на концерты Якова Михайловича и слушал многократно, как он читает «Маленький принц», и сейчас очень счастлив, что есть эта запись на современном носителе, то есть ее могут слушать современные дети и взрослые. Надо сказать, что у Смоленского была особенная манера. С одной стороны, он говорил празднично, как-то не бытово, так как в жизни не говорят, и при этом удивительно доверительный. Он как будто беседовал с близким другом, и каждый человек, который сидел в зале, это ощущал, что Яков Михайлович Смоленский обращается именно к нему. И он иногда уже на концертах позволял себе трюк в конце, в финале «Маленького принца», когда Экзюпери, автор, вот летчик, говорит: «Если вы когда-нибудь окажетесь в пустыне Сахара, и к вам подойдет маленький мальчик, у него будут золотые волосы, и он не будет отвечать на вопросы,
вы догадаетесь, кто это. Обойдитесь с ним хорошо и сразу напишите мне, пожалуйста. Не заставляйте меня мучиться зря. Поскорее сообщите, что он вернулся.
Это последние слова программы. Точку Смоленский не ставил, он останавливался, и зал не понимал, кончилось или не кончилось, и эта пауза длилась долго. И когда Яков Михайлович рассказывал о технологии чтецкого искусства, он говорил, вот как будто возникает некий хрустальный шар, который висит в воздухе между мною и залом, вот это внимание зрительного зала, которое я собрал, которое вот оно как будто в руках моих ощущается, и потом уходил, и это всегда очень тепло и трогательно зрителями принималось. Вот «Маленький принц» в исполнении Смоленского, одна из самых любимых моих пластинок, она есть у меня до сих пор. В магазинах «Мелодия» были театральные пластинки, живые страницы истории советского театра. Были большие комплекты. В каждом комплекте было 5 пластинок. Сделано это было в конце 60-х, но я это в начале 70-х приобретал. И, в частности, дома у меня до сих пор есть комплект «Живые страницы истории Вахтанговского театра». Тогда я не знал, что я буду учиться в Щукинском театральном училище, что на вахтанговскую сцену я буду выходить в массовках, будучи студентом, рядом с великими артистами, с Николаем Гриценко, с Юлией Борисовой, с Михаилом Ульяновым, с Юрием Яковлевым. Это счастье потом мне было дано, и на вахтанговскую сцену я иногда выхожу сейчас, когда я играю в спектакле «Мадемуазель Нетуш». Я не являюсь артистом театра, просто играю там одну роль. Но каждый раз, когда я выхожу на эту сцену, я испытываю особый трепет, потому что вахтанговский театр первый в моей жизни, самый необыкновенный, самый любимый, самый прекрасный. Какие-то отдельные спектакли Вахтанговского театра на дисках MP3 издаются. Издан, например, спектакль «Сирано де Бержерак», старый, в котором играл Рубен Николаевич Симонов. «Много шума из ничего», где Симонов и Мансурова. Это довоенная запись.
Это, кажется, дочь ваша, Геру?
Да, матушка ее не раз мне это говорила.
А вы сомневались? Что спрашивали ее?
Нет, сеньор Бенедикт, не сомневался. Не сомневался, потому что вы были тогда еще ребенком.
Хотя сеньор Леонард и отец ей, а я уверен, что как она на него не похожа, она и за всю мессину не согласится, чтобы его голова оказалась у нее на плечах.
Вот это да! Что вы беспрестанно говорите, сеньор Бенедикт? Никто не обращает на вас внимания.
А, Беатриче, насмешница, вы еще живы.
Ну, может ли насмешница умереть, пока ее насмешки питаются такой сытной пищей, как сеньор Бенедикт? Сама учтивость превращается в насмешку, когда вы являетесь на сцену.
А что не говорите, а все женщины от меня без ума, кроме вас одной. И мне, право, жаль, что у меня такое жестокое сердце. Я ни одной из них не люблю.
Как они счастливы. Они избавлены от убийственного вздыхателя. Но благодарение неба и у меня кровь холодная. И я тоже никого не люблю. Слушать клятвы в любви. Мне приятнее слушать, как моя собачонка лает на ворота.
Да сохранит вас Господь Бог подобный образ мысли. Это избавит чье-нибудь лицо от ногтей.
Ногти не сделают его хуже, если оно похоже на ваше.
Ну, из вас вышел бы превосходный попугай.
Говорящая птица лучше бессловесного животного.
Да, но... Я молчу. Не могу! Не могу не пожелать своей лошади проворства и неутомимости вашего языка.
Вы всегда кончаете лошадиной остротой, не новость.
В этом комплекте пластинок «Живые страницы истории театра Вахтангова» там Рубен Николаевич Симонов, он еще был жив, он умер в конце 68-го года, комментирует историю театра, рассказывает о спектаклях, и там самые старые спектакли вахтанговские, начиная с «Принцессы Турандот», поставленной самим Евгением Багратионовичем.
Мы готовы!
Говорит «Радио Свободы» поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» московский актер, педагог, телеведущий Павел Любимцев.
Вот мы начинаем нашей песенкой простой. Царство сказки превращаем. Мы сейчас помост крутой. Все мы в этой сказке, ваши слуги и друзья. Среди нас 4 маски.
Это я!
И я!
Надо сказать, что этот фрагмент из «Турандот», который записан был на пластинке в комплекте, был записан уже после войны. Спектакль тогда не шел. Там даже состав изменен. Например, Щукина уже не было в живых. Поэтому вместо него Тарталью играл Горюнов. Они это в студии записали. Это не буквально со спектакля запись, но там Мансурова, там Шихматов, там Анна Алексеевна Орочка, там Рубен Симонов «Панталоны» и так далее, и так далее. Там, конечно, удивительные голоса вахтанговцев, не похожие ни на что. Ну, например, голос Цицилии Львовны Мансуровой. Вот эти ее интонации, летящие, странные. Кто здесь так храбро льстит себя надеждой проникнуть в тайный смысл моих загадок? Кто хочет жизнь за это положить? И я думаю, что особые тембры вахтанговских актрис идут от Мансуровой. И голос Юлии Борисовой, и голос Аллы Александры Казанской, моей учительницы, и голос Людмилы Целиковской, и Галины Пашковой, и Ларисы Пашковой, и Людмилы Васильевны Максаковой. Какие-то особенные тембры, не похожие ни на что.
Я скорчился в сухом полене.
Я скорчился в сухом полене.
Жду, чтоб пришла моя пора.
Жду, чтоб пришла моя пора.
И первое мое явление...
И первое мое явление.
При первом стуке топора я хилый маленького роста. Дыхание всякого боюсь. Пролей воды, погибну просто. Подуй, завяну и собьюсь. Но если дует сильный ветер, я вырастаю до небес. Хочу я, что бы ты ответил? Что я за дива? Что за бес?
Театральность вахтанговцев всегда праздничная, небытовая. Такой есть термин «правда театра», который характеризует искусство Вахтангова, потому что у Станиславского в спектаклях часто была «правда жизни», а у Мирхольда была театральность, а в Вахтангове была какая-то необыкновенная объединенность. И вот эта музыка из «Принцессы Турандот», необыкновенный этот вальс, странное звучание непонятно каких инструментов. Когда я уже учился в Щукинском училище и потом работал, и я до сих пор работаю там, в Щукинском театральном институте, Анна Анатольевна Горюнова, дочка Анатолия Иосифовича Горюнова и Веры Дмитриевны Бендиной, замечательной артистки, которая начинала вахтанговская студия, а потом работала в Амхате, она рассказала мне, как возникла эта музыка. Дело в том, что там артисты оркестра, они фольгу протягивали сквозь гребенки, потом дули в эти гребенки, и возникал необыкновенный, ни на что не похожий звук. Придумала это как раз Вера Дмитриевна Бендина. Она была совсем молоденькая, когда выпускался спектакль «Принцесса Турандот», и Вахтангов на какой-то репетиции, послушав музыку, сказал: ну, в общем, хорошо, но хочется каких-то особенных инструментов. Есть ли что-нибудь необыкновенное? И Верочка Бендина сказала: вот у нас в деревне фольгу протягивали в гребенки и дули в эту фольгу. Вахтангов сказал: ну-ка, покажите. Она показала, и Вахтангов это утвердил. И так это и вошло в спектакль, а музыку написали Сизов и Козловский. Вот этот незабвенный, прекрасный вальс из «Турандот», который у всех на слуху. Надо сказать, что если вспоминать вахтанговцев, их голоса, их стилистику, что ли, ну вот у меня в этом комплекте пластинок фрагменты «Сирано де Бержерака», это издано сейчас на современном носителе, совершенно изумительная сцена под балконом. Рубен Николаевич Симонов играет Сирано де Бержерака. У него, надо сказать, было парадоксальное сочетание качеств актерских. Он был, с одной стороны, очень эксцентричен, очень характерный актер, маленького роста, со странной прошипетой какой-то дикцией такой его в театре все изображали, все показывали. Но при этом Симонов был романтическим героем. И вот когда он читает этот монолог Сирано, я всегда, когда у меня плохое настроение, ставлю эту старую пластинку заезженную: «Я все в тебе люблю. О да, я счастлив, я вспоминая твой каждый жест пустой и каждую из фраз. Я помню, год назад, 12 мая, переменила ты прическу в первый раз.
И волосы твои с их золотистым цветом Давно привык считать, мой ангел, солнце светом. Ты знаешь, если мы на солнце поглядим, то алые кружки нам кажутся повсюду, так с взором пламенным расставшимся твоим. Все пятна светлые я долго видеть буду.
Я верю.
Если вспоминать старые пластинки, которые у меня дома были заслушаны буквально до дыр, то, конечно, прежде всего надо вспомнить литературный концерт Сергея Юрьевича Юрского. Я, в общем, Юрского видел и на сцене БДТ. И, конечно, потом, когда он уже работал в Москве, потом дальше, счастье мне выпало познакомиться с Сергеем Юрьевичем в тот период, когда он был председателем секции артистов чтецов в Московском доме актера. Потом он был первым, кто снял меня в кино. Словом, оказалось, между нами какая-то связь, хотя назвать себя, ну, человеком хорошо знакомым с Юрским я не могу. Мы редко общаемся, но я бесконечно его люблю. Он для меня не просто замечательный, поразительный актер, но и властитель дум. И надо сказать, что властителем дум Юрский был для нескольких поколений советских интеллигентов, и для кого-то является властителем дум и сегодня. Дело в том, что ему с его неповторимой интеллектуальной индивидуальностью актерской выпало счастье начать в свое время. Он совпал со временем. Юрский дебютировал на сцене БДТ в 57-м году. Оттепель только начиналась. И именно оттепели был нужен артист с такой индивидуальностью, который мог сыграть в эту эпоху даже Чацкого в спектакле Товстоногова в 62-м. Вот пластинка Юрского в 70-е годы появилась одна. Потом записей было много, а пластинка была одна, на которой были собраны разные его записи, начиная с «Графа Нулина», потом «Михаил Зощенко. Слабая тара», рассказ Мопассана «Награжден», сказка Милна «Баллада о королевском бутерброде» стихотворная и две баллады Бориса Пастернакова.
На даче спят, в саду допят, под ветреном кипят лохмотья. Как флот в трехъярусном полете, деревьев паруса кипят лопатами, как в листопад гребут березы и осины. На даче спят, укрывши спины, как только в раннем детстве спят.
Вот эта пластинка заслушана просто до дыр. Она хрипит, шипит, но я не мог от этого оторваться. В нем такая парадоксальность есть в общении с залом. Сам Юрский определял жанр своих чтецких концертов очень сложно. Он говорил: одинокий драматический артист на концертной эстраде. Он не принимал жанр, скажем, театра одного актера. Сергею Юрьевичу принадлежит замечательная формулировка. Ну, если, скажем, театр одного актера, если это, скажем, декорации и какие-то детали костюма. Тогда почему нету грима? Тогда почему нету реквизита? А тогда почему нету и партнера? Почему артист один? Поэтому к этому жанру Юрский относился, так сказать, отстраненно. Вообще, надо сказать, что очень мало кто из чтецов действительно работал в жанре театра одного актера. Может быть, только великого Владимира Николаевича Яхонтова можно назвать, но он очень давно жил, поэтому мы не очень имеем прямое представление о том, как он сочинял свои спектакли. Юрский использовал детали. Ну, например, когда он читал рассказ Мопассана «Награжден», он надевал цилиндр и брал в руки трость. И это создавало вот эту самую элегантность, необыкновенную способы существования рассказа о господине Сакрымане, об идиоте, который всю жизнь хочет только получить орден любым способом, и в конце концов получает, потому что жена его крутит роман с кем-то из депутатов, и таким образом он получает орден. Незабываемые интонации, которые у Юрского въедаются, ну, просто в память, и оторваться от этого нельзя. Все люди родятся с особым призванием, предрасположением, а то и просто желанием, проявляющимся при первых шагах, при первом лепете. Так вот, у господина Сакрымана с детства была только одна мысль – получить орден, ну и так далее. Необыкновенно это было смешно, выразительно. А граф Нулин, которого я сейчас читаю с эстрады, я долго воевал внутри себя с интонациями Сергея Юрьевича и так бросил это дело. Интонации так во мне и остались. Совершенно удивительно, эксцентрично и при этом тонко, и при этом поэтично, и при этом грустно. Эту самую шутку Пушкина Юрский интерпретирует.
Кругом мальчишки хохотали, меж тем печально под окном индейки в криком выступали во сле за мокрым петухом. Три утки полоскались в луже, шла баба через грязный двор. Белье повесить на забор. Погода становилась хуже, казалось, снег идти хотел. Вдруг колокольчик зазвенел.
Вот это была для меня пластинка «Мечта» об артистической работе, о работе артиста-чтеца, о встрече со своей индивидуальностью. Это для каждого актера, мне кажется, мечта важнейшая. Михаил Чехов говорил, наградой артисту за ежедневный многолетний труд будет встреча со своей индивидуальностью и право творить по вдохновению.
Актер, телеведущий, педагог Павел Любимцев в рубрике «Мои любимые пластинки». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Звучит музыкальная заставка к радиоантологии современной русской поэзии композитора Леонида Десятникова. Обычно в радиоантологии звучат голоса живых поэтов-современников. Сегодня я сделаю исключение из правил. Три стихотворения Велена Барского. Он родился в Киеве в 1930 году. Умер в Германии в 2012. Барский всегда был и до сих пор остается остро современным художником и поэтом с ударением на «остро». Писал верлибры и визуальные стихи. Публиковался в парижских журналах «Ковчег», «Эхо», в израильском «Время и мы», киевском «Заиле». Он был среди тех киевских художников, музыкантов, философов, поэтов, переводчиков, благодаря которым в годы беспросветного советского застоя Киев не превратился в культурную болотистую местность. Велен Барский. Три стихотворения.
Золотая цепь. Лермонтов, обращаясь к Блоку, а Пушкин-то мог бы еще жить и жить. Блок, обращаясь к Гумилеву, а Лермонтов-то мог бы еще жить и жить. Гумилев, обращаясь к Хлебникову, а Блок-то мог бы еще жить и жить. Хлебников, обращаясь к Есенину, а Гумилев-то мог бы еще жить и жить. Есенин, обращаясь к Маяковскому, а Хлебников-то мог бы еще жить и жить. Маяковский, обращаясь к Мандельштаму, а Есенин-то мог бы еще жить и жить. Мандельштам, обращаясь к Цветаеву, а Маяковский-то мог бы еще жить и жить. Цветаева, обращаясь к Введенскому, а Мандельштам-то мог бы еще жить и жить. Введенский, обращаясь к Хармсу, а Цветаева-то могла бы еще жить и жить. Хармс, обращаясь к Пастернаку, а Введенский-то мог бы еще жить и жить. Пастернак, обращаясь к вечному жиду, а Хармс-то мог бы еще жить и жить. Вечный жид, не обращаясь ни к кому в частности, а Пастернак-то мог бы еще жить и жить. Бог к самому себе, а вечный жид мог бы еще жить и жить. В памяти В.Ж. Вчера скончался вечный жид, он мог бы жить еще и жить, он мог бы родине служить, но вот уже почти забыт. Мог бы учителем служить, экскурсоводом мог служить, писателем бы мог служить и объяснять нам жизнь и быт. Но умер он, и вот забыт. Ницше, иностранец, обращаюсь ко всем. А Бог-то мог бы еще жить и жить, умирает. Как в телефонной трубке. Я говорю Но ответы идут мимо. Еще попытка, опять мимо. Возможно, плохая слышимость. Нет. Может, он пьян? Нет. Тогда почему же? Почему же нет ответа на мой вопрос? Почему нет контакта, нет реакции? Почему все идущее в ответ скользит, бормочет, пытается быть стройностью, но все это мимо, мимо? Почему ответ не может родиться, не может созреть, не может определить себя? Неужели два наших мира так отличны друг от друга? Неужели так пребывающе полярны? Неужели нет хоть каких-нибудь точек, каких-нибудь выступов, углов, зазубрин, зацепок, шероховатых поверхностей? Притяжение, наконец? Неужели воздух, которым мы оба дышим, которым дышат, все различен для нас, для наших легких? Неужели два солнца, а не одно? Головокружительный холод, адское безразличие. Слова уходят и не возвращаются, не становятся ответом. Но если царапины, если случайные порезы, если нас обоих ударят ножом, если мы пырнем ножом друг друга, ведь она выступит, она начнет капать, она хлынет. Поток, может быть, потоки сольются, потоп, может, кровь соединит, может, кровь соединит цветом, запахом, однозначностью потери, нарушенной заповедью, единением в смерти. Кровь, кровь, но, собственно, разве? Туалет, теплота, искренность. Такая теплота, такая искренность в туалете этом. Такая естественность. Все так просто, душевно. Заходите, входите. Да, вот сюда, сюда. Без пожалуйста. Одни интонации. Атмосфера. Жесты легкие, полные любви и понимание. Главное — понимание. Электричество светит неярко, тепло. Тот, кто приглашает, неописуем. Это атмосфера, оттенки, тонкости, но без холода, без жесткости, душевность, нечто противостоящее официальному стилю. Стилю вообще. Эманация теплоты, вибрации душевности. Хотя жесткость есть, есть и углы, и грани, пластика, определенность. Но все это как бы вбирающее, а не отталкивающее. Принимающее, живущее, чтобы принимать. Способное легко вдавиться и так же легко вернуться прежнее состояние, взаимодействующее в полном смысле этого слова, дающее ответ. Все немного отдалилось уже, чуть угасло, но ты еще в...
Вилена Барского в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Единоборцы. Передача Михаила Нисенбаума.
Я всегда был убежден, что человек, у которого при себе оружие, бессознательно ищет ситуации, в которых его можно было бы применить. Другими словами, боеспособность – это подспудно тлеющий источник агрессии. Человек, который владеет боевыми искусствами, это вооруженный человек. Готовясь встретиться с героями этой передачи, я был уверен, что каждый из них живет в условиях постоянной войны. Однако, к моему великому изумлению, я увидел людей, от которых исходило ощущение гармонии, уверенности в себе и глубокого, нерушимого покоя.
Если у мальчиков, у мужчин с возрастом проходит желание драться, девочек такого нет, и со временем просто хочется выплеска каких-то эмоций, накопившихся, ввиду того, что я, наверное, все-таки человек не агрессивный к окружающим людям. Может быть, у меня какие-то есть претензии к самому себе, мне нужно было их как-то выплеснуть.
Говорит Анастасия Сичинава, участник и победитель всероссийских и мировых турниров по карате и кикбоксингу, обладатель первого дана и черного пояса по карате.
Но я не могу идти по улице и начать драться с кем-то. И как раз зал, он мне позволил раскрыть эти рамки. То есть я могла прийти в зал, побить грушу, там я уходила, да, с синяками, поспринговаться, неважно, с кем это были, мальчики или девочки, но я уходила абсолютно спокойная, довольная и уравновешенная. То есть мне уже на следующий день я вставала легко, и мне не хотелось какого-то человека, который меня обидел, там пойти и его ударить.
Не последнюю роль играло желание постоять за себя, потому что, когда я однажды столкнулся с неприятной ситуацией, пришлось решать физическими силами конфликт. Я понял, что то, что я занимаюсь в спортзале, занимаюсь на турниках, мне не помогло, потому что человек просто занимается боксом, и он меня одолел.
Рассказывает Левон Смирнов, участник и призер соревнований по боевому самбо и панкратиону, руководитель клуба смешанных боевых искусств «Геркулес».
Там, можно сказать, было что-то вроде дружеского поединка такого. И вот меня это поставило в тупик, как же так? Я физически крепче своего соперника. Мне это задело и захотелось исправить ситуацию. И поэтому я пошел в единоборство.
Когда я пришла туда, я была первой девочкой в группе, а все остальные были мальчики.
Говорит Виктория Шляхтина, участник и призер открытых первенств по кикбоксингу.
Первые даже 2 года мне было очень тяжело, потому что меня всерьез не воспринимали. То есть как бы мальчики были примерно такого же возраста, как и я, может быть, чуть постарше, они все время меня задирали. Несмотря на это, я все равно продолжала ходить, и уже на 3-й год, когда я начала уже выступать в соревнованиях, я заметила, что ко мне уже относятся по-другому, за меня начали болеть, меня начали уважать.
Были такие ситуации, когда как бы хотелось уже в первое время, когда еще не занималась, так просто, как говорится, от души ударить. Даже хотя бы по-женски такую пощечину хорошую.
Рассказывает Анастасия Сичинава.
Но ввиду того, что я достаточно добрый человек и миролюбивый, совсем не воюю ни с кем, оставалось все в себе и, наверное, копилось, а потом, когда уже появилась возможность, да, нашла энергия в свое русло, и уже тогда после занятий я понимала, что я могу подойти к этому же человеку и уже совсем ударить, прям по-настоящему. Но на тот момент я уже выплеснула все в зале и понимала, что, в принципе, этого уже делать и не нужно.
Было интересно заниматься именно восточными единоборствами.
Говорит Левон Смирнов.
Привлекала их атмосфера, кимоно, специальные обряды, таинственность и в некотором роде церемониал. Меня друг пригласил заниматься в додзё, и с этого начался мой путь. Хотелось походить на одного киноактера, Стивен Сигал, и для меня он был на тот момент идеал. Потом, когда я начал углубляться в занятия единоборства, я понял, что-то не хватает в восточных единоборствах. Они хороши, может быть, для фильмов своей эффектностью.
Все эти 13 лет, которые я занимаюсь спортом, я ни разу никого вот так не напала.
Рассказывает Виктория Шляхтина.
Никто даже не подозревает о том, что я занимаюсь таким видом спорта. Когда узнают, они удивляются, да по тебе, говорит, не скажешь. Я стараюсь все равно это не афишировать, потому что, как правило, многие думают, что девушка не должна заниматься таким видом спорта, там лучше сиди дома или там готовь.
Одно из событий, которое кардинально изменило мое мнение по поводу восточных единоборств, это был инцидент, когда я спешил на тренировку. Я шел на тренировку, у меня за спиной был рюкзак с кимоно. Случилась ситуация, когда отступать и сбежать вообще было невозможно. К тому моменту мне было уже 21 год, когда меня подрезал автомобиль. 2 человека в состоянии алкогольного опьянения за рулем стали спрашивать, зачем у меня такая большая сумка, куда я иду. Потом они вылезли из автомобиля. Я одного броском успокоил, второй, увидев это, полез в машину за монтировкой. Я здесь просто немножко растерялся. Нам тоже друзья говорили: ребят, если даже вы вступаете в какую-то конфликтную ситуацию на улице, нужно быстренько решить вопрос и уйти, потому что разбирательство вам ни к чему. Ну и так получилось, что постарался побить их и уйти с этого места. Но я понял, что восточное единоборство — это не то, что мне нужно, потому что, как нам говорили на тренировках, для того, чтобы достичь какой-то степени уверенности в себе, нужно заниматься 10 лет. Но мне неинтересно заниматься 10 лет, чтобы потом отстоять свои интересы.
Один раз кто-то хотел меня обнять, молодой человек, естественно, проходя мимо, какой-то пьяный, он получил, я пошла дальше. Я даже не стала оборачиваться, чему, в принципе, учат в карате. У них, в принципе, кенхасацу — одного удара. Ты должен нанести один удар так, чтобы человек либо дезориентировался, либо не мог продолжать свою деятельность активную. Вторая ситуация была немножко другая. Это уже была семейная пара, муж с женой. Они тоже вели себя очень некультурно, скажем так. Там завязалась драка между мужчинами, и женщина стала лезть. Я считаю, что мужчины могут сами разобраться, да. Мне пришлось немножко женщину утихомирить. И я ее просто приемом скрутила, да, руку за спину и подержала немножко. Сказала, что мужчины пусть сами разберутся.
У меня был такой случай, когда в метро человек начал курить. Раз сказал, два сказал, он не понял. Я дал ему поддых, он скрючился. Все, братан, больше не буду. Все, и решился вопрос. И поэтому я понял, что мой выбор – это рукопашный бой и борьба.
Вопрос постоянно встающий, что девушка не может заниматься, ну, плюс-минус привлекательная внешне, да, ну, не соответствует, скажем так. И многие люди просто в это не верят, и у мужчин может быть чувство соперничества или интереса. Все говорят: давай попробуем. После вот этого «давай попробуем» я могу перечислить, раз в пять я разбивала лица. Ну, обычно удар по лицу как бы целится первый. Есть даже пару фингалов фиолетовых. Такие смешные ситуации, они в жизни происходят очень спонтанно, да, и молодой человек прыгает кого-нибудь и говорит: давай, давай поспарингуем, покажи, что ты умеешь, ты там танцами занимаешься, не дерешься. Я говорю, естественно, нет, но когда уже начинают так подтыкивать кулачками, то в ребро, то в руку, так говоришь: хорошо, договорились, давай так, ну, по-серьезному. Да, хорошо, один удар и все. После таких ситуаций возможны два варианта. Либо у человека просыпается, как у животного, инстинкт, да, он чувствует кровь и хочет еще дальше драться. Либо он останавливается и проявляет какой-то страх закрытой улыбкой.
Самый близкий к рукопашному бою, именно к нашей реальности, это кудо, есть такой вид карате, и дзюдо. Потому что они более силовые, они более приемлемы для людей, живущих в европейской части нашей страны. А то, что мягкие стили, слабый человек побеждает сильного, это все-таки больше туда. Восточным людям, которые весят по 50 килограмм, и у них силы удара как такового нету. А нам, если нужны, больше именно силовые виды, где схватил, кинул, размахнулся, двинул.
Говорит радио «Свобода» «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Михаила Ниссенбаума «Единоборцы».
Когда-то на меня сзади напал пьяный мужчина. Хорошо, что он был пьяный, поэтому он сразу упал, и все, видимо, был слишком пьян. Вот, но все-таки я перепугалась, так как он сзади с бутылкой подошел, мог мне просто спокойно стукнуть по голове, и все, я чисто интуитивно тогда повернулась и ударила его.
В каждом зале абсолютно своя атмосфера. Все залы пропитаны агрессией, тестостероном, потому что, ну, в основном это мужчины все-таки. И очень тяжело. Я знаю всего лишь пару тренеров, которые мне подходят. Во-первых, очень многие не умеют тренировать девушек, потому что все-таки девушки – это существа нежные и капризные. Иногда надо сказать хорошее слово, а иногда нужно взять там палку ударить, ну, грубо говоря, и объяснить. По-мужски, так, стукнув кулаком по столу. Не все это умеют делать. Я знаю даже пару тренеров, которые именно специализируются на девушках. Это приятное ощущение очень, когда ты одеваешь белое, абсолютно белое кимоно, наглаженные штаны, завязываешь куртку и черный пояс повязываешь. Ощущения непередаваемые, особенно когда у тебя черный пояс атласный, с вышитой своей фамилией, федерации, где ты это получил. Ты завязываешь и думаешь: все-таки я не зря 8 лет трудился, чтобы его получить.
Атмосфера в боях без правил, в хип-шоу, очень энергичная. Там музыка, там такое клубное место, очень все агрессивно. И с плохой точки зрения, а с хорошей. То есть черные цвета, рыжие цвета такие присутствуют, светодионы повсюду и телекамеры. Ты себя чувствуешь как в каком-то шоу, не просто на соревнованиях. Конечно, я там получила массу адреналина и даже вывихнула девочке руку. Но я не специально это сделала, просто мы падали с фигурой, там очень много фигур, по которым надо прыгать, бегать, убегать от соперника или воспользоваться этими же фигурами и наоборот полезть в атаку. Это масса, в общем-то, таких диких ощущений. Когда я вышла оттуда, я думала, что за сумасшедший дом, боже, куда я попала, это что-то для меня такое новое было. Это для меня, конечно, тоже было такой страстью, но это опасно для меня, я считаю, было, потому что я берегу свои руки, ноги, я переживала за то, что я травмировала девочку, которая тоже отличный боец, и ей пришлось на полгода отойти от спорта. И я подумала, что не хочу я таких тоже падений.
В детстве, ну, в основном нас одевают наши родители, девочка, это должны быть обязательно платья, кофточки, юбочки и так далее. После того, как я уже в более взрослую жизнь перешла, да, и стала одеваться сама, у меня больше появилось кеды, кроссовки, штаны, но это было как-то неосознанно, потому что, с одной стороны, в этом некуда было ходить, с другой стороны, вроде в поисках себя, когда еще находишься, то ли ты девочка, то ли ты спортсмен, то ли ты там уличная драчунья девчонка, в поисках находишься. И постепенно я пришла к своему стилю. У меня появилось две крайности. Либо я совсем девочка, то есть я надеваю шпильки там 20 сантиметров, у меня платье очень короткое, да, руки открыты, либо все-таки больше полупасанка, полупрофессиональный спортсмен.
Мой молодой человек, слава богу, на данный момент сейчас, он не против, чему я очень рада, потому что все остальные отношения, конечно, заканчивались именно потому, что все были против того, что я занимаюсь. Поначалу, да, круто, ты молодец, занимаешься спортом, потом, но это же не женское дело. Любой конфликт в личной жизни тоже решаю спокойно, без всяких драк, но при случае, конечно, если бы на меня подняли руку, я в любом случае постояла бы за себя. Своим молодым людям я подзатыльники не давала, конечно же. Я даже не знаю, почему им так не нравилось. Может быть, у них были какие-то комплексы внутри. Возможно, они чувствовали себя именно что мягкотелыми, а я нет.
К великому моему счастью, у меня есть вторая половина, и я очень благодарна боевым искусствам и единоборствам, что они мне помогли его найти, потому что мы познакомились на соревнованиях. Мой муж также спортсмен, боец, и, конечно, безусловно, у нас были варианты домашних спаррингов, в спаррингах в зале, на татами, на полу, как угодно. У нас это противоборство идет постоянно. Бывали разные ситуации. Один раз мне очень хорошо досталось, скажем так. 3 нокдауна за 3 минуты было у меня. Самые ужасные моменты в моей жизни, потому что я поняла свою некую беспомощность в технике. И тогда он мне стал помогать, учить меня, подсказывать, направлять, скажем так. Наверное, это все-таки самый лучший тренер в моей жизни. Естественно, у нас понимание с полуслова. Ну и, конечно, впоследствии, когда я уже стала подтягивать свою технику, больше у меня появилось любимых ударов, различных приемов. Муж уже не всегда успевал за мной. И тут уже я стала выигрывать. Так что я уже его и пару раз завершила. Было такое. Один раз с пятки в висок ему дала ногой. Тоже коварный, очень коварный удар из карате. Ура Маваши называется. Пяткой в висок, да, тоже пришлось у него изо рта капу вынимать, откачивать его. Естественно, все у нас заканчивается полюбовно. Мы одна семья, муж и жена одна сатана, поэтому если у нас утро начинается без грэплинга или без каких-то ударов в сторону друг друга, это даже как-то скучно.
Многие люди с трудом воспринимают поражение, какие-то неурядицы в жизни. А единоборства дают возможность с достоинством принимать поражение. А это очень важно, потому что, как говорят, большинство болезней от нервов. А когда ты спокойно принимаешь поражение, ты знаешь, что жизнь продолжается. Любое поражение делает нас более сильным и дает возможность развиваться.
Вы слушали передачу Михаила Ниссенбаума «Единоборцы». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» московский кинодраматург, прозаик, учитель музыки Олег Осетинский. Тема его монолога – «Утрата зрения. Мир невидящими глазами».
Мне сделали операцию 2 полтора года назад, и я практически ослеп на правый глаз совершенно, а на левый глаз у меня видит 15%. Когда я осознал, что я не вижу очень многого, а, кстати, это несколько дней занимается осознание, тебе кажется, что ты просто случайно сегодня что-то не видел. Но где-то неделю через две я вдруг понял, что я почти ничего не вижу, только силуэты. И мне было очень тяжело понять вот это, почему же Бог так легко отнимает дары. Ведь какие были дары волшебные, да, бабочки, цветы, остренькие грудки, крупненькие попки волшебных девочек, леди, всевозможные красоты картин. Я вдруг понял, что я без этого остался, хотя в душе остается. И стал думать о том, что же мне сейчас делать. И ослепленный своей слепотой, я вдруг начал ощущать в себе вот отрастающие, как бывает, какие-то конечности, новое зрение. Я изменился внутренне и внешне. Я стал задумчивее, глубже, спокойней. Я примирился с этим, стал совершенно терпимый, понял, что изменить ничего нельзя. Но я стал задумываться. Я стал такой Гомер, но не Паниковский, надеюсь. Я сказал себе, все великие философы слепые, ничего не случится, в конце концов. У меня есть подруга верная, надежная пока. Она меня водит за ручку. Музыканты тоже все великие слепые. Но а что делать? И я сказал себе, это, поскольку я читаю лекции в разных странах о том, как психически себя научиться любить, и всегда говорю, попробуйте взглянуть в зеркало и сказать себе, я себя люблю. Ничего более трудной задачи я никакой я не знаю. И я сказал себе, ну хорошо, ты же должен понять. Не то, что тебя отняли дары, понятно, отняли, но тебе их сначала дали. А зачем тебе их дали? Глубокомысленный такой вопрос какого-нибудь дворника после 7 бутылок пива или там чего-то такого. Но вдруг я осознал, что я не могу жить без того, чтобы не понять, зачем Бог, простите, Творец или причина мира, как говорил Циолковский, все это устроил. Зачем он устроил нам вот этот каменный шар, который со скоростью 495 метров в секунду, вот нас с тобой вертит сейчас, секунда, 495 метров прилетела. А зачем он нам устроил внутри водородную бомбу, страшную, которая все время греет снизу изнутри, все, и может взорвать нас в течение 10 секунд, и никакой земли больше не будет. Зачем это все причине мира, Творцу Богу, зачем? И вот какой идеей я слепой, благодаря своей слепоте, пришел. Она называется у меня шутливо в домашнем кругу «Кто такой папа Карло?». Ну и тут мне мой ребенок, сын Алеша, сказал, папочка, а вот дядя папа Карло же сделал Буратино, который говорил сразу. И вот я тут задумался, мой сын прав. Ведь если человек мастер, а если Бог мастер, он несомненный мастер, то о чем же задумывается и папа Карло, и игрушечный удел мастер, который делает куклы? Его цель – делать с куклы все острее, все сложнее, все разумнее, все интереснее, все выше и выше и выше. И я вдруг понял, что единственная цель – Бога. Богу скучно, Богу интересно, он делает все более интересные куклы, и главная его цель – сделать такую же куклу, как он сам, которая может творить чудеса. Ну, я понимаю, что о Боге так много сказано, что я ничего, может быть, нового не сказал. А вот тактильность, химизм, физизм и все прочее изменилось, конечно, очень сильно. Например, я стал гораздо острее ощущать оргазм с женщиной. Потому что вот это даже тактильное ощущение рук, кожи, запаха стало гораздо сильнее, чем когда я все это видел, даже ночью. И мои оргазмы стали гораздо острее, сильнее. И женщины, простите меня уже за откровенность, стали ко мне тянуться больше, чем когда я был молодой и хорошо видящий. Я стал медленней, я стал извините за это страшное слово, неотразимый. Я буду говорить правду, как вы хотели. Я стал соблазнять женщин быстрее в 10 раз, чем раньше, а потому что мои взгляды слепые или руки, или просто ритмы моего организма изменились. Я стал медленнее ходить, двигаться, чтобы не упасть, понимаете? И мне стало гораздо интереснее любить женщину, чем раньше. Именно физически. А потому, связанное с этим, и душевно. Волшебные стихи стали появляться впервые в моей жизни. Женщины мне стали писать письма, которые читает моя секретарша, и прямо хватается за голову. И вот теперь я понял, что быть слепым – это не значит быть одиноким, по крайней мере, в этом смысле. Что касается пространства, конечно, я хожу теперь медленно, без палочки еще, но я спрашиваю, можно ли мне перейти. Люди смотрят на меня с недоумением, на вид я не слепой, как бы. Но пространство теперь мой враг. Из темного в белое я перехожу со страхом и ужасом, как из белого в темное. Враги мои теперь ступеньки. Я снова полюбил Америку очень сильно, потому что я жил в Америке вот в последнее время в новом квартале, жил на Мэдисон-стрит, и там, когда вы выходите из такси, там нет бордюра, вы проходите спокойно от машины до подъезда без малейшей ступенечки, потом входите в подъезд без малейшей ступенечки, входите в лифт без малейшей ступенечки, выходите из лифта без малейшей ступенечки, пойдете из квартиры без малейшей ступенечки. А что касается вот жизни в России, где угодно ступеньки, враг слепого человека. Это страшно. Почему нельзя задуматься о нуждах слепых, ведь их 10% в мире? А затем, значит, пища. Вкус пищи стал гораздо острее, интереснее. Я стал есть больше овощей, они интереснее стали, чем мясо. Вкус вина стал еще острее, и стали нравиться опять сухие вина, а не крепкие напитки. Потому что ты теперь сухое вино пробуешь как-то дольше. Ты его не видишь, ни цвета, ничего. Я стал ощущать вкус вот этих светлых вин, белых, которых я раньше не терпел. А теперь оказалось, что слепому белое вино – это самая какая-то сказка. Вот такие подробности, если вас интересуют. Дальше. Запахи цветов стали гораздо сильнее. Они неожиданнее стали. Я же не знаю, что мне подносят читать. И теперь я слышу запах сирени совершенно другим. Терпкий какой-то стал. Он требует жизни. Я хочу жить. А розы стали, наоборот, слабее запах, который я обожал. Путешествия. Путешествия стали еще интереснее, если есть хотя бы какие-то рядом добродушные люди. Оказалось, что добродушных людей для слепых очень много. Стоит сказать фразу, по-русски перевожу, «Вы можете мне помочь перейти эту улицу?» Да? Как появляются какие-то волшебные голоса, и люди с удовольствием тебе помогают. Люди стали добрее, слепому жить легче в каком-то смысле. Тебе больше помогает и больше тебя любят даже. Я уже говорил об этом, да? Одна вот неприятность такая для слепых, конечно, в России, если я живу на родине. Нельзя никуда попасть, ни в какой театр, никуда, потому что там, если ты вызовешь такси, из такси нужно выходить, лестницы, ложи, все это ужасно. В Америке ты просто вызываешь местное такси, с тобой обязательно девушка, она тебя проводит, принесет, поставит обратно, принесет. Восприятие музыки. Звук и педаль гораздо острее, чем раньше даже. Сам процесс звучания у меня удлинился. Я даже нарочно на все свои концерты своих учеников начинаю вот сочинение 33-4. Я сам сажусь за рояль, нажимаю клавиши, одну, другую, медленно их держу, тяну, ничего не беру, звуков. Я хочу, чтобы люди слышали, что звука нет. И оказалось, что это тоже звук, и очень интересный. Вот эта поразительная тишина стала у меня разных сортов. Бывает абсолютная тишина, она мертва, она нехороша. Но есть такая тишина, сейчас я скажу, извините меня за манерность, она полна запахами цветов. Вот иногда никаких цветов в городе нет, нигде. Я слышу запах цветов от музыки, от тишины. И учу этому своих учеников. Раньше я учил людей играть технически, очень быстро, сильно, энергично, демонстрировать технику, концентрацию, демонстрировать, значит, как ты хорошо руками и ногами все вместе сочетаешь. Теперь я учу людей играть медленные пьесы. с Моцарта медленного. И оказалось, что люди становятся гораздо глубже. Слух слепого обостряется, несомненно, но не просто так обостряется у меня, по крайней мере. Он стал качественно глубже, я стал музыку воспринимать, уж мою любимую музыку, без которой я вообще не живу, гораздо глубже. Но это, по-моему, просто и понятно.
Кинодраматург, прозаик, учитель музыки Олег Осетинский в рубрике «Наши современники». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.